Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Торжество в связи с 1020-летием крещения Руси. Что изменилось в отношениях православных церквей в России и на Украине? Сенатор Джон Маккейн жестко критикует авторитарную политику Владимира Путина. Почему сейчас и насколько эта критика серьезна? Суд рассматривает иски родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 над Северной Украиной. Почему заявители и не рассчитывают на выплату компенсации? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 28 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Киеве сегодня завершились торжества, посвященные 1020-летию крещения Киевской Руси. У памятника святому князю Владимиру утром состоялась совместная литургия во главе с православными патриархами Константинопольским Варфоломеем I и Московским Алексеем II. Иерархи продолжили диалог о единстве православной церкви. Итоги этих разговоров по-разному оценивают в Москве, Киеве и Константинополе. Откроет тему корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Кульминацией церковных торжеств стала божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. Ее возглавил патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Среди тех, кто слушал праздничную мессу, были и украинские политики, в основном из оппозиционной партии регионов, во главе с Виктором Януковичем. По рекомендации врачей, предстоятель Русской Православной Церкви отменил свою поездку в Донецкую область и вернулся в Москву. Участвовавший в мероприятиях по случаю юбилея крещения Киевской Руси, Вселенский патриарх Варфоломей I покинул украинскую столицу еще в минувшее воскресенье. На Софийской площади в присутствии многотысячной аудитории президент Виктор Ющенко попросил благословения у Варфоломея I на создание в стране единой православной церкви. Вселенский патриарх признал такое право Украины и призвал украинское православие к объединению. Однако перспективы примирения, по крайней мере, двух из трех православных церквей, московского и непризнанного киевского патриархатов, остаются туманными. Депутат Верховной Рады, глава Всеукраинского общества «Просвита» Павло Мовчан несколько раз встречался с Варфоломеем I в Стамбуле и после его киевского визита считает вполне реальным включение киевского патриархата в состав Константинопольского в статусе митрополии.
Вот это и было подготовкой и моральной. Это же не только надо было убеждаться Варфоломею, его свите и другим предстоятелям, но и самим верующим в Украине, что это логический шаг.
Глава РПЦ заявил в Киеве, что Украине, России и Белоруссии необходимо сохранить духовное единство.
Алексей II, к сожалению, больше политик, нежели иерарх церковный, который должен думать о том, как в православном мире должно быть согласие именно в православии, а не создавать добрую почву для разных сект, которые пользуются именно этим раздором. Если бы русская церковь преодолела стереотипы, мы бы и меньше имели бы того, что называется заполненными другими вероисповеданиями эти лаконы.
Идея объединить православных украинцев и положить конец внутрицерковным дрязгам давно не дает покоя руководству государства, говорит обозреватель украинской газеты «День» по вопросам религии Клара Гудзик.
Поместная церковь по месту государства. И она должна быть признана и всеми другими, их, кстати, 14, другими православными церквями мира. У нас уже кто только не брался, на каком уровне, за вот эту задачу объединить и примирить церкви, но это не удавалось никому. Такое мощное сопротивление церкви московской, в частности со стороны отдела внешних церковных отношений Русской Православной Церкви митрополита Кирилла.
По итогам встречи в Киеве Варфоломея I и Алексея II митрополит Кирилл сказал журналистам о необходимости проведения новых переговоров между двумя церквями для разрешения спорных вопросов, продолжает Павло Мовчан.
Нужна ли Украине поместная церковь? Нужна, нужна. Все церкви поместные проходили сложный путь становления и признания. Поэтому очень важно было и этот визит, и эти переговоры, и понимание того, что не надо отдавать под другие конфессии эту территорию. Не имеется в виду России. В Украине должна быть своя поместная церковь, как она есть в Армении, в Грузии, в Сербии, в чешских землях, всех тех кто были представлены в эти дни в Украине на праздновании.
В отличие от российской прессы, которая утверждает, что попытки Виктора Ющенко добиться создания своей православной церкви потерпели неудачу, украинская оценивает итоги визитов двух патриархов оптимистично и предполагает, что уже в сентябре этого года Константинополь может признать украинскую митрополию. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О проблеме единства православной церкви размышляет московский историк профессор МГИМО Андрей Зубов.
Само все празднование вполне понятно и оно приветствуется. Особенно хорошо, что это празднование происходит и в Москве, и в Киеве, и в Минске, то есть в трех столицах ныне независимых государств, возникших на территории России исторической или, если угодно, Советского Союза. Единство церковное было создано в России в 18 веке, после того, как была Киевская митрополия, которая, кстати, подчинялась Константинополю, слита с Московским патриархатом, с Русским патриархатом, после присоединения Украины. Между 15 и 17 веками украинская церковь, киевская церковь была независима от московской церкви. И вот болезненно воспринимается, ну, как любое разделение, любое отпадение части какой-либо территории в Москве, что некоторые иерархи русской церкви, очень даже значимые и влиятельные, говорят, что чуть ли не апокалиптические времена начинаются, если украинская церковь отделится от московского патриархата. В свое время, много веков назад, сама русская церковь также прогласила себя автокефальной и прогласила себя, надо сказать, не спросясь разрешения матери церкви, то есть Константинопольского патриархата. И более 100 лет московская русская церковь пребывала в отлучении от вселенского православия, от Константинопольского патриархата после этого. Сейчас никто не хочет повторения этого сюжета, этого сценария. Большинство православных на Украине, не все, но большинство все-таки мечтают об автокефалии. И я думаю, что в исторической ближайшей перспективе автокефалия – это неизбежный факт. Вопрос только в том, когда это будет, через год или через 5 лет. Формально мало что изменится, потому что фактически она уже самостоятельна. В любом издании, которое делает православная церковь Московского патриархата на Украине, там вы нигде не найдете ни одного слова о Московском патриархате. Там будет все сказано «Украинская православная церковь». Но в таком геополитическом церковном плане рухнет единство церковное.
Московский историк Андрей Зубов, а сейчас в эфире «Свободы» религиовед, журналист и интернет-аналитик Илья Переседов. По вашим оценкам, речь идет о канонической проблеме единства православных церквей или православной церкви, или это политические игры?
С одной стороны, конечно, политический аспект здесь нельзя, так скажем, отрицать, и, в общем-то, он играет первостепенную роль. С другой стороны, данное событие, оно действительно входит в целую череду вполне традиционных или привычных канонических столкновений или даже, можно сказать, разборок между поместными церквями. В свое время, несколько веков назад, Русская Православная Церковь играла в такую же игру, да, обретая самостоятельность. Сегодня этот путь проходит Украинская Православная Церковь. И, конечно, никакой трагедии для там мирового православия не происходит. К сожалению, можно констатировать, что участники этой полемики, те люди, сформировавшиеся внутри одного института вот такой советской церкви, носители одной культуры, вот такой бюрокративно-аппаратческой. Нельзя сказать, что какая-то из церквей выигрывает, и пока не получается надеяться, что вот русская церковь или вот вновь появляющиеся церкви, они станут оплотом для зарождения какого-то нового православия, более интересного современному миру, там, более открыто идущего с ним на диалог. Но до этого ничего не происходит.
Те, кто выступают за создание независимой автокефальной Украинской Православной Церкви, они, насколько я понимаю, руководствуются такой идеологической концепцией «одна страна, одна нация, одно государство, одна церковь». Насколько это все соответствует, ну, как бы праву церковному и вообще праву на существование такой церкви? Это достаточный аргумент?
Ну, вы знаете, к сожалению, юридическая культура вот в православии, особенно, так скажем, русском православии или православии, формировавшемся под влиянием русской стороны, она слабо развита. В православии, которое мы знаем, нет того юридизма, который присутствует, например, в католической церкви. Здесь говорить о оправданности тех или иных претензий очень и очень сложно, потому что с позиции светского права придраться не получится. Да? У нас там каждое религиозное объединение, оно может зарегистрировать свою самостоятельность, автономность. А что же касается церковной традиции и оправданности претензий тех или иных епископов, да, на то или иное мнение, здесь чаще всего уже по факту подобных разделений подводится та или иная основательная база. Если подобное разделение в веках укореняется, то и все его признают. Как было в случае с Русской Православной Церковью, потому что мы благополучно существовали несколько веков, ощущая свою полную независимость, хотя Константинополь смотрел на эту независимость с очень и очень большим сомнением, что, например, аукнулось нам в начале 20 века, когда был вновь избран патриарх Тихон, и встал в очередной раз вопрос, можно или нет считать это патриаршество.
Православный мир пережил уже не один, действительно, вы правы, такой раскол, когда развалилась Югославия, из-под юрисдикции сербской православной церкви вышла часть клира в Македонии и в Черногории, и там существует теперь в по две церкви, независимая и та часть, которая продолжает руководствоваться духовным заветом сербской православной церкви. Похоже, что на Украине может произойти то же самое, поскольку весь клир и все прихожане, как кажется, не уйдут украинской православной церкви в том случае, если раскол произойдет.
Я бы все-таки, во-первых, поостерегся называть этот процесс расколом, потому что раскол традиционно определяется как разделение внутри церкви по каким-то вопросам догматическим, касающимся церковной службы. Здесь все-таки у обеих сторон, насколько нам пока известно, друг к другу нет претензий там ни в плане вероучения, ни в плане проведения обрядов. То есть мы имеем, по большому счету, две идентичные церкви. Их расхождение касается вопросов сугубо административно-политических. Да, скорее всего, на Украине появится как минимум две заметных, так скажем, церкви. В общем-то, в той или иной степени эти силы присутствуют уже сейчас и сегодня. Это несомненно.
А прихожанам есть разница какая-нибудь или нет?
Стоит вопрос о самих прихожан. То есть, кого мы именуем прихожанами той или иной церкви. Ну, то есть, люди, которые интегрированы в церковную культуру и вообще в систему церковных отношений. Да, конечно, для них это принципиально. Для Украины эта ситуация стоит более остро, нежели чем вот в России. Потому что за всю историю 20 века многим и многим украинцам вот приходилось свою самоидентификацию увязывать напрямую с принадлежностью к той или иной религиозной группе. Там не обязательно православной, достаточно вспомнить историю Шиняцкой церковью. Все же людей, напрямую увязывающих себя вот с такой обрядовой стороной на постсоветском пространстве, очень и очень немного. А для так называемых захожан, людей, которые время от времени заходят в храм, чтобы там поставить свечу, справить тот или иной религиозный праздник, эта вся ситуация будет иметь значение вот только в том случае, если это разделение будет непрерывно получать ангажированность вот в каких-то политических отношениях.
Кстати, а если такое разделение произойдет, то литургия в автокефальной Украинской православной церкви будет на украинском языке?
Сложно сказать. Полагаю, что да.
Илья Переседов, журналист, религиовед и интернет-аналитик из Москвы. Мы говорили о проблеме единства православных церквей. В Киеве завершились торжества, посвященные 1020-летию крещения Киевской Руси.
Что значит быть россиянином?
Это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы за понедельник, 28 июля. На границе Грузии и признанной республики Абхазия, недалеко от села Тагилони, произошел взрыв минувшей ночью. С тяжелыми ранениями госпитализированы 2 человека. Трагедия произошла на берегу реки Ингури. Житель Гальского района Абхазии вместе с детьми пытался из Угдитского района Грузии перейти в Гальский район Абхазии, подорвался на мине. После терактов на территории Абхазии абхазские власти закрыли грузино-абхазскую границу, и жителям Гальского и Угдитского районов приходится перебираться через реку Ингури вброд. Вот в такой непростой ситуации работает в Абхазии специальный корреспондент Радио Свобода Андрей Бабицкий. На минувшей неделе мы начали знакомить вас с тем, как живет эта непризнанная территория, и сегодня очередной репортаж из специальной серии Андрея Бабицкого. Включаем запись.
Россия и Абхазия совсем не единое целое. Придерживаться такой картины отношений между двумя странами пытаются многие западные политики из расчета определенной выгоды или по инерции, а российскому обывателю эта идея представляется само собой разумеющейся. Между тем, в Абхазии подобные утверждения воспринимаются с очевидным неудовольствием. Мы сами по себе, говорят абхазцы, настаивая на том, что независимость, несмотря на интеграционные процессы, является приоритетной ценностью для маленькой страны. Конечно же, уровень интеграции велика. Чем дальше, тем все меньше ощущается граница между двумя странами. Республика не выходила из рублевой зоны, и вся ее хрупкая экономика, только-только начинающая складываться, фактически полностью зависит от России. Граница по реке Псоу между Краснодарским краем и Абхазией – единственное окно в мир для мятежного региона. Оттуда ввозятся товары. Туда, в Россию, вывозится все, что производится в Абхазии. По этому единственному коридору следуют не только товары, но и люди. Молодежь покидает родные города и села, уезжая на заработки или учебу. Если сейчас Грузии удастся настоять на интернационализации миротворческих сил, присутствующих в зоне конфликта, то Абхазия обратится к России с предложением о подписании оборонного союза. А это значит, что интеграция дойдет до значений полного неразвлечения экономической оборонной системы двух стран. До слияния останется совсем незначительное расстояние. И все же абхазцы не хотят, чтобы их страна стала охвостем Краснодарского края. Когда-то на референдуме они 91% голосов высказали за независимость и продолжают надеяться на то, что она состоится. Россию здесь любят, но и опасаются. Иметь ее в качестве соседа куда комфортнее, нежели быть частью этой огромной запутанной страны с политическим режимом, который в Абхазии далеко не всем симпатичен. На эти темы я говорил сегодня с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой. Полный вариант интервью вы сможете услышать в программе «Время и мир». Последние 3 месяца Абхазия стала центром внимания переговорщиков разных уровней. Это реакция на действия России, на отмену санкций, или какие-то еще другие интересы есть у Запада?
Последнее время, конечно, интенсивнее эти визиты стали. Это связано с общей ситуацией, особенно после Косово, когда уже совершенно очевидным стало, что невозможно игнорировать эту проблему нашу. Она становится актуальной после Косово, как было отмечено фактически на европейском пространстве. Это следующая проблема, которая вслед за Косово сразу возникает. Напряжение ситуации, которая стала здесь возникать, потому что и Грузия, и Абхазия, в общем-то, стали заинтересованы в том, чтобы вывести из замороженного состояния этот процесс. Мы заинтересованы в размораживании его, потому что считаем, что нужно его решать. Грузия тоже считает, что нужно разморозить, потому что тоже считает, что нужно решать, потому что всякое затягивание с их точки зрения уже как бы играет не в их пользу. Обострение ситуации беспокоит многих. В частности, европейцы, Европейский Союз сейчас активизировался, потому что хочет опять усадить стороны за стол переговоров. То есть опять заморозить ситуацию на долгие годы. Что, собственно, и предлагает вот этот план, разработанный, как говорят, господином Штайнмайером, предусматривающий такое поэтапное решение проблемы. Это фактически растягивание этой проблемы на долгие годы. Это вот желание избежать сейчас всякой конфронтации и успокоить ситуацию хотя бы за счет вот такого тягучего, бесперспективного процесса.
Ну, может быть, если действительно международные переговорщики имеют в виду именно это, им удастся, потому что в Абхазии, насколько я понимаю, сегодня не так много сил для того, чтобы придать переговорному процессу какую-то динамику.
Конечно, если нас не будут признавать, это и будет означать, что перспективы в том, что мы, там, скажем, обостряем и фокусируем внимание на проблеме, тоже особых каких-то надежд на это иллюзорным становятся. Но те шаги, которые делает Россия в этой ситуации, вызывают тоже беспокойство, потому что на самом деле, не признав Абхазию, Россия все-таки сделала существенные шаги по сближению. Можно сказать, что до признания остался один последний маленький шаг. И это тоже беспокоит. И европейцев, которые, понятно, поддерживают территориальную целостность Грузии. И, видимо, им невыгодно, чтобы вот сейчас Россия в таком одностороннем порядке могла менять, так сказать, международную такую сложившуюся уже картину. Но Россия совершенно очевидно уже сделала шаги. Уже картину эту нельзя рассматривать в прежнем таком ракурсе, как вот как заморожена. Она уже становится все больше и больше, демонстрирует свое, так сказать, развитие. Потому что указ, который сделал, будучи президентом Владимир Владимирович, который определяет новую стратегию взаимоотношений России и Абхазии. То, что расписано в этом указе, оно фактически дает возможность развивать отношения в сторону признания. Потому что там записано признание наших документов, которые здесь в Абхазии издаются, а значит и паспортов. Говорится об открытии представительств, которые на начальном этапе имеют характер не дипломатических, но они развитие будет вести все равно к этому.
Представители НПО высказывают такие опасения, что идет вот процесс интеграции, да, Россия-Абхазия, и что он может зайти так далеко, что Россия попытается экспортировать сюда свою политическую систему, а в общем представителям гражданского общества это как-то перспективы не сильно улыбаются.
Да, как я сказал, угроз много для маленького государства. Наша задача найти такую золотую середину. Так пройти по, как говорится, лезвию, чтобы не свалиться ни в одну пропасть, ни в другую. Мы заинтересованы и в самых хороших взаимоотношениях с Россией, потому что в этом видим и гарантии нашей безопасности. И в то же время мы должны сохранять наши завоевания. Мы вот пока что стараемся вот так балансировать. Мы и в дальнейшем будем так делать. Конечно, разные существуют мнения в обществе и в руководстве. Есть разные мнения. Кто-то считает, что присоединение к России – большее благо для Абхазии. Но нужно сказать, что референдум, который проходил в 1999 году, продемонстрирует, что более 90% населения за независимую Абхазию. И этим определяется все наше будущее.
Разъяснил министр иностранных дел непризнанной Республики Абхазия Сергей Шамба в интервью специальному корреспонденту «Радио Свобода» Андрею Бабицкому. Напомню, что полностью запись этого интервью вы услышите в одном из ближайших выпусков программы «Время и мир», а она выходит со вторника по пятницу на «Волнах Свободы» в 22 часа с повторами в час ночи и в 15 часов по московскому времени на следующий день. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 28 июля. И вот главные темы второй половины часа. Сенатор Джон Маккейн, будущий кандидат в президенты США, жестко критикует авторитарную политику Владимира Путина. Почему сейчас и насколько это серьезно? Суд рассматривает иски родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 над Донецкой областью. Почему заявители и не рассчитывают на выплату компенсации? Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине 22 человека стали жертвами сильнейшего наводнения на западе страны. Затоплены обширные территории в нескольких областях, десятки тысяч людей остались без крова и средств к существованию. Премьер-министр России Владимир Путин вновь подверг критике одну из ведущих горно-металлургических компаний «Мечел». Выступая в понедельник на заседании правительства, Путин заявил, что «Мечел» экспортировал сырье через офшорные компании в Швейцарии по цене в 4 раза ниже, чем на внутреннем рынке. Химки. Число жертв взрыва в Стамбуле возросло до 17. Два взрыва произошли вчера вечером на оживленной улице. Губернатор Стамбула Муаммер Гюлер заявил, что речь идет о терактах, пока неизвестно, кто стоит за взрывами. В Нигерии освобождены россияне и граждане других стран, похищенные с одного из судов в дельте реки Нигер. В Ираке сегодня смертники осуществили серию терактов, погибли около 50 человек. На западном берегу Иордана задержаны десятки активистов группировки «Хамас». Рейды проводят силы безопасности движения «Фатх», возглавляемого лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Узбекистане осуждены 4 активистки экстремистской организации «Хизбут-Тахрир». Суд в городе Денау на юге страны признал женщин виновными в привлечении в запрещенную организацию новых членов и распространении агитационной литературы. Конституционный суд Турции начал рассматривать дело о возможном роспуске правящей партии «Справедливости и развития». По мнению прокурора Высшего апелляционного суда, подавшего иск, ряд предложенных партией законов нарушает провозглашенный в Конституции принцип светского характера турецкого государства.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Понедельник, 28 июля, этот день. Кандидат, будущий в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн заявил в интервью одному из американских телеканалов, что необходимо исправить поведение России, которое, по мнению этого американского политика, вредит утверждению мира во всем мире. Маккейн обещал заняться этим в случае победы на президентских выборах. Как утверждает Маккейн, Россия за время президентства Владимира Путина превратилась в авторитарное государство. А ныне Путин в должности премьер-министра остается главным действующим лицом российской политики. О сути и причинах этой критики рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Маккейн дал понять, что в случае его победы на президентских выборах он сделает все от него зависящее, чтобы способствовать изменению российского внешнеполитического курса, который сейчас не слишком помогает установлению мира на планете. Содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете, профессор Уэлсли колледжа Маршал Голдман, только что вернувшийся из России, так прокомментировал выступление Маккейна. Я думаю, что в общем Россия сильно отошла от процесса политических реформ, того процесса, который выглядел очень многообещающим при Горбачеве во время второй половины его правления и затем, конечно, при Ельцине. Путин отменил выборы губернаторов, при нем средства массовой информации стали намного менее свободными. В то же время я увидел сейчас, что население России не слишком озабочено этим. Оно выглядит довольным своей жизнью. Конечно, это благодаря не политике Путина, а высоким ценам на нефть. В Москве я увидел людей, улыбающихся друг другу. Прежде я этого не замечал. Жизнь людей в целом улучшилась, и в этом, наверное, причина высокой популярности Путина. Впрочем, возможно, это я стал другим. Как было замечено в газете «Известия», антисоветчики стали мягче. Наверное, я стал мягче. Но я говорю только о московских впечатлениях. Известно, что Москва — это только витрина страны. В то же время действия руководства России в отношении стран ближнего зарубежья и вообще Запада просто катастрофичны. Это видно по отношению ко многим западным компаниям, не только к British Petroleum, но и к Shell и к ExxonMobil. Россия ведет себя совершенно нецивилизованно, нарушает законы, контракты. Когда спрашивают менеджеров западных нефтяных компаний, почему они вообще решились работать в России, они отвечают, что когда они решили работать в Перу, например, они знали, что придется иметь дело с маоистскими террористами из организации «Сияющая тропа». То же самое в России. Если бы я был россиянином и услышал такое сравнение, я бы очень огорчился. Но россияне чувствуют себя уверенно, пока цены на нефть достаточно высоки. Они считают, что те, кто хочет работать с Россией, должны действовать в соответствии с российскими правилами игры. Такое впечатление, что большинство россиян так считает.
Профессор Уэсли колледжа Маршал Голдман комментировал некоторые заявления будущего кандидата в президенты США от республиканской партии Джона Маккейна о ситуации в России. Вызов российскую прокуратуру главы российско-британской нефтяной компании ТНК BP Роберта Дадли. Другой аспект той же самой темы. Местонахождение Дадли неизвестно. Он покинул Россию в прошлую пятницу, сообщив, что намерен управлять компанией из-за границы. Российская виза этого бизнесмена истекает 29 июля, однако миграция миграционные органы отказались ее продлить, требуя предоставления трудового договора. Российские акционеры компании, недовольные деятельностью Дадли, заявляют, что его трудовой контракт вообще истек. Консорциум российских акционеров, которые объединены в отдельную компанию, это Альфа-групп Михаила Фридмана, Ренова Виктора Виксельберга и Эксес Индастрис Леонарда Блаватника, утверждают, что Дадли действует лишь в интересах иностранных акционеров и требует его смещения. Кроме главы компании, Россию покинули все 148 британских специалистов, которые работали в ТНК БП, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
ТНК БП не первая работающая в России крупная британская компания, на которую оказывается столь мощное административное давление с целью заставить ее продать свои активы российским акционерам и сместить ее британского главу. В 2005 году главе крупнейшего в то время иностранного портфельного инвестора в российскую экономику британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Биллу Браудеру, как и Роберту Дадли, было отказано в продлении визы. Его виза была аннулирована, и он был выдворен из страны. Объем инвестиций его компании в России был равен 4 миллиардам долларов. В офисах его компании прошли обыски и изъятие документов. В результате руководство основанных англичанами компаний перешло к новым российским владельцам. Я попросила Билла Браудера рассказать о его опыте работы в России.
Когда я стал крупнейшим иностранным инвестором в России, я понял, что многие компании, в которые я инвестировал, столкнулись с серьезными коррупционными проблемами. И чтобы решить их, мне пришлось начать борьбу с коррупцией, что принесло мне множество врагов. В ноябре 2005 года, когда я возвращался в Россию, я был остановлен в аэропорту, и мне было заявлено, что моя виза аннулирована. С тех пор я не могу посетить Россию. Около года тому назад в московском офисе моей компании милиция под видом проверки уплаты налогов провела обыск. Она изъяла учредительные документы, печати и штампы основанных нами в России холдинговых компаний. Была изъята документация как из головного офиса, так и из офисов дочерних компаний. Все эти изъятые документы были использованы для перерегистрации этих компаний, но уже не под нашим именем, а под именем подставных лиц, так что мы утратили контроль за своими российскими холдинговыми компаниями.
Видите ли вы сходство с судьбой своей компании в России и с тем, что происходит сейчас с ТНК БП и ее главой?
Мне видится одно огромное сходство. Главе ТНК БП было отказано в продлении визы точно так же, как и мне 2.5 года назад. Я хорошо знаю Боба Дадли, это прекрасный человек, и должен сказать, что он еще хорошо отделался. Мой опыт свидетельствует, что то, что произошло, отнюдь не окончание его проблем. Учитывая случившееся, компания может позднее потерять и свои активы.
Но ведь Дадли добровольно решил покинуть Россию.
Здесь нужно понять подлинный смысл того, что происходит. Ему отказали в продлении визы. И если бы он не уехал сейчас, он просто вынужден был бы уехать на 4 дня позднее. В любом случае, его бы вынудили уехать из России.
Значит ли это, что мы стали свидетелями государственного рейдерства?
Могу согласиться, что кто-то занимается рейдерством, однако хотелось бы знать, кто это делает. Стоят ли за этим деловые партнеры компании Дадли или это делает государство? Факт, что за последние несколько месяцев ТНК БП и сам Дадли были объектами 14 различных проверок. Кто-то за этим стоит. Не могу сказать, кто стоит за этим рейдерством, однако определенно вы можете назвать это рейдерством.
Известно, что конфликт в компании ТНК БП возник в результате действий его главных российских акционеров, господ Фридмана, Вексельберга и Блаватника. Как вы полагаете, они действуют по собственной инициативе или за ними стоит Кремль?
Честно говоря, не знаю, кто за кем стоит в этой ситуации. Очевидно, что в этом деле участвуют 4 игрока. BP, ее частные российские партнеры, «Газпром» и «Роснефть». Думаю, что сами они не вполне понимают, кто за кем стоит. Трудно сказать, кто организовал эти проблемы с непродлением визы – российские партнеры или российское правительство. Кто организовал проверки ФСБ и более поздние проверки и обыски. Что мы можем сказать с уверенностью, так это то, что год назад у ТНК БП не было всех этих проблем, и неожиданно они возникли. И это очень плохой знак для компании и плохой знак для России.
Что в таком случае побудило силы, стоящие за этим конфликтом, начать его именно сейчас?
Цены цены на нефть подскочили с менее чем $100 за баррель до $140. Сегодня это $126. Чем выше цены, тем больше желания прибрать к рукам нефтяную компанию. Ничего необычного в этом нет. Это наблюдается во многих странах. Делается это по-разному, но смысл один. В Венесуэле национализировали нефтяную компанию. Это же сделали в Эквадоре и Чаде. И вот сейчас в России, похоже, кто-то также стремится прибрать к рукам нефтяную отрасль.
Можно ли в таком случае сказать, что конфликт в ТНК БП политически мотивирован?
За всем этим мне видится нечто отличное от политики. Тот факт, что в России не обеспечены права собственности. Если ТНК БП считала, что контролирует компанию, а потом вдруг оказывается, что она ее не контролирует, то в этом случае компания попросту не принадлежит своим владельцам. Так что все это по существу глубоко связано с правом собственности и верховенством закона. Точнее, с отсутствием в России права собственности и верховенства закона.
Британский бизнесмен Билл Браудер рассказал о своем опыте работы в России корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас на этой замечательной волне звучит программа «Время свободы» за понедельник, 28 июля. Подводим итоги дня. Сегодня Никулинский суд города Москвы приступил к рассмотрению 90 исков родственников пассажиров, погибших при катастрофе самолета Су-54 под Донецком 22 августа 2006 года. При этом ни сами заявители, ни их адвокат не рассчитывают на выплату приличных компенсаций. Почему? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
22 августа 2006 года при подлете к Донецку потерпел катастрофу самолет Ту-154 Пулковских авиалиний, выполнявший рейс Анапа-Санкт-Петербург. На борту лайнера находилось 160 пассажиров, среди них 50 детей и 10 членов экипажа. Все они погибли. Согласно заключению технической комиссии Международного авиационного комитета, причиной трагедии послужил вывод самолета за предельные режимы полета с превышением углов атаки. Разбившийся Ту-154 был застрахован страховой компанией «СОГАЗ», и родственники погибших начали борьбу за выплату положенных компенсаций. По договору страхования сумма ответственности на каждого пассажира равняется примерно 9 миллионам рублей. У микрофона «Радио Свобода» один из истцов, Виталий Юсько.
В данном договоре страхования четко прописано. Подлежат страхованию, договор распространяется на перелеты по всему миру. Таким образом, авиакомпания и страховая компания признали, что этот договор распространяется и на внутренние перевозки, и на международные перевозки. И данный договор нужен этой авиакомпании для полетов в Европу, потому что в Европу никто никогда тебя не пустит, если ты не застраховал свою ответственность. Когда мы обратились в суд по возмещению данной страховки, потому что у нас есть обращение в авиакомпанию с требованием добровольно выплатить данную страховку, в чем и было отказано, страховая компания и, ну, теперь ГТК России отрицают факт наступления ответственности по международным нормам и отрицают факт наступления ответственности по данному договору, меняя понятие наступления факта ответственности возможностью по нашим российским, опять же, не поднимается язык назвать законом, по нашим понятиям российским, назначить ответственность на усмотрение суда. То есть страховая говорит, да, была катастрофа, да, наступила ответственность, вот есть суд, вот он вам сейчас назначит данную страховку. В договоре четко прописано 250 тысяч СДР. Авиакомпания говорит, извините, этот договор не действует, смотрим воздушный кодекс, 100 тысяч рублей, вот на стол 100 тысяч рублей, всем спасибо, всем до свидания. Но в воздушном кодексе написано четко, авиаперевозчик обязан застраховать свою ответственность на сумму не менее 100 тысяч рублей по воздушному кодексу, либо если это не оговорено международными или какими-нибудь иными заключенными договорами на данный момент. На этот рейс был заключен договор. На то время все перелеты авиакомпании «Пулково» были застрахованы по договору «Россогазом» на 250 тысяч СДР.
опирается на нормы права Виталий Юсько, потерявший в злополучном рейсе дочь, сестру, племянников и образовавший с товарищами по несчастью региональную общественную организацию помощи жертвам авиакатастроф. Прерванный полет. И родственники погибших, и их адвокат Игорь Трунов сомневаются, что суд займет сторону потерпевших. Прецедент уже есть.
В Петербурге рассмотрено более 130 дел. Суммы мизерные. Суммы колеблются от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей за гибель человека. Мы, конечно, с этим не согласны и подали уже жалобу в Европейский суд по правам человека. Сейчас есть прецедент, аналогичное дело, которое рассматривается в суде Нью-Йорк. Это гибель самолета в Иркутске, и там сумма выплат, а сейчас там заключено мировое соглашение, ну просто на несколько порядков выше и колеблются от 1 300 000 и измеряются сотнями тысяч долларов.
Перспектива в Никулинском суде Москвы тоже неважная.
Мы не рассчитываем, что суд удовлетворит наши требования. Здесь будет аналогичный отказ в наших исковых требованиях. И мы подали этот кейс для того, чтобы присоединить этих людей к общему иску в Европейском суде по правам человека. В Европейском суде немножко другая природа требований. Мы настаиваем на том, что российское правоприменение не соответствует Европейской конвенции и также ограничено право на жизнь. То есть это тот прецедентный инструмент, который позволит в последующем пересмотреть те решения, которые состоялись. Мое пожелание одно только, это терпение. То, что они решились на подобного рода тяжбы, которые являются прецедентными. В Европейском суде подобного рода иски еще не предъявлялись, решений еще не было. Кто действует, те, кто обращают на себя внимание, те, кто требует соблюдения прав, они и строят правовое государство.
Но когда все-таки удастся обходиться своими силами без вмешательства международного сообщества?
Ну вот пока что, к огромному сожалению, судебная российская власть далека от совершенства.
Констатировал адвокат Игорь Трунов, с которым солидарны его клиенты.
Мы уже прошли одно слушание в Никулинском суде. Конкретно наша семья, семья Юсько, заявила о возмещении страховки, и суд нашел лазейку с подачи стороны ответчика и страховой компании, объясняя это тем, что прошли процессы по моральному вреду в Санкт-Петербурге. По ним выплачены смешные копеечные суммы, которые не обязывают никого нести никакую ответственность, потому что дешевле выплатить потом по 100, по 150 тысяч рублей за разбившихся детей, чем какие-то мероприятия по обеспечению безопасности. Дешевле разбить самолет. Стоит вспомнить заявление нашего нового президента о несовершенстве нашей судебной системы и коррупции, пронизывающей сверху донизу не только судебную систему, и все другие ветви власти. На этот вопрос он уже ответил в марте, когда одно на другое поменялось. Мы и не ожидаем ничего другого, уже получив отказы здесь, в России. Мы делаем следующий шаг, идем в Страсбург.
Рейс 22 августа 2006 года, Анапа, Санкт-Петербург. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, обзор печати. Сегодня сосредоточимся на одной только публикации. Международное издание журнала Newsweek помещает два параллельных интервью с возможными кандидатами на пост президента США от Республиканской демократической партии. И эта публикация возвращает нас к одной из основных тем программы. У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
Интервью с республиканцем Джоном Маккейном стоит под заголовком «Американский народ меня знает». Из слов Барака Обамы журнал решил заголовков не делать, и статья называется «Трезвое настроение Обамы». Подзаголовки сразу показывают, на что делает упор журнал. Корреспондент, которая брала интервью у Маккейна в тот момент, когда тот ехал в своем джипе через толпу протестующих, полагает, что основные темы для кандидата от республиканцев – это добыча нефти на Аляске, стратегия завоевания голосов избирательниц и промахи во внешней политике. Корреспондент, бравший интервью у Барака Обамы, записал этот разговор в самолете в тот момент, когда вся группа уже почти приземлялась в Париже. Международное турне Обамы, которого приветствовали тысячи европейцев, прошло потрясающе, хорошо пишет журнал. Но кандидат говорит, что не даст успеху ударить ему в голову. Заставила ли Обаму эта поездка пересмотреть какие-то подходы ко внешней политике, например? Обама признается, что никогда раньше не понимал настолько ясно, что успех миссии в Афганистане зависит не только от дополнительных войск в эту страну, но и от совместной работы воды с Пакистаном. И это Обама называет насущной проблемой, потому что, цитирую интервью, на самом деле похоже на Аль-Каиду, ее тренировочные лагеря в районе племен в Пакистане не оказывается никакого давления. Конец цитаты. Когда Обама был в Ираке, премьер-министр Нури Аль-Малики фактически объявил график вывода американских войск. И, как справедливо замечает корреспондент Newsweek, Аль-Малики не первый раз заявляет о том, что хотел бы взять контроль над страной в свои руки. Вопрос только в том, в состоянии ли он это сделать. По мнению американских военных, не в состоянии. Как будет решать эту проблему президент Обама? Как выясняется, Барак Обама не видит здесь противоречия со своим планом постепенного вывода. Ирак, по его словам, по-прежнему будет нуждаться в американской военной помощи, которая, если посмотреть на весь список, который дает Обама, выглядит довольно обширной. Именно поэтому корреспондент спросил Обаму о временных рамках и о количестве военнослужащих, которых Обама хотел бы оставить в Ираке для выполнения всех этих миссий. Ответа на этот вопрос не последовало. Кандидата от республиканцев Джона Маккейна спрашивали, на мой взгляд, с большим пристрастием. Например, ему был задан вот такой вопрос. В последнее время вас критикуют за целый ряд ошибочных заявлений в области внешней политики. Как вы объясните эти просчеты? Я большую часть времени провожу в публичных выступлениях, заметил Маккейн. И иногда можно и ошибиться. Но знаете, люди не встают и не говорят мне: «И, сенатор Маккейн, вы здесь ошиблись насчет внешней политики». Люди встают и говорят: «Как мне сохранить мой дом? Как мне сохранить мою работу? Смогу ли я позволить себе ездить на работу на машине?» И некоторые просчеты отнюдь не являются просчетами, просто их так интерпретировали. Но я не жалуюсь, американцы меня знают. Впрочем, досталось от корреспондентов Newsweek и Обаме. В конце интервью корреспондент заметил: «Ваши критики говорят, что вы слишком много внимания уделяете вашей собственной истории жизни, а предвыборная кампания повернута исключительно на вашу персону. И в том, как вы ведете кампанию, есть нарциссизм». «Это почему?» – удивился в ответ Обама. «Потому что вы слишком часто рассказываете свою историю». «И когда же в течение этой недели я рассказывал свою историю?» – парировал Обама. «Вчера. Вы с этого начали», – ответил корреспондент Newsweek.
Об интервью Джона Маккейна и Барака Обаме международному изданию журнала Newsweek рассказала моя коллега Ирина Лагунина. А сейчас заключительная рубрика программы «Время свободы» – сегодняшний факт. Члены общественной палаты, они поддерживают аналогичные требования ученых и общественных деятелей, обратились к премьер-министру России Владимиру Путину с просьбой предоставить Соловецким островам особый охранный статус, чтобы, я цитирую, предотвратить превращение островов в объект развлекательного туризма, направленного на извлечение финансовой прибыли. По мнению авторов письма, действия местных властей вызывают беспокойство, поскольку вблизи монастыря и братского кладбища жертв ГУЛАГа проводятся фестивали джаза и самодеятельной песни, устраиваются выставки современного искусства, на Святом острове проходят спортивные регаты. Администрация также якобы продает землю под строительство коттеджей и гостиничных комплексов. Однако историк Юрий Бродский, много лет изучающий Соловецкие острова, считает интерес туристов естественным.
Многие события происходят на Соловках раньше, чем на материке. Здесь раньше, чем на материке, начался раскол. Потом он охватил север, Поволжье. Здесь началась раньше большевистская революция. Монахи восстали против своих руководителей. И была микромодель февральской революции, потом октябрьской. Здесь раньше началась хрущевская оттепель, потому что Хрущев сократил тут воинские части частично. И вот очень многие вещи сначала здесь, потом на материке. И даже поэтому нужно относиться очень бережно к любым радикальным решением относительно Соловков. Такой вот явной коммерциализации я, пожалуй, не вижу, что вот музей обвинить его в том, что он занимается коммерческой какой-то особой деятельностью. Нет. То есть это идет жизнь. И Соловки, они нужны всем, разным людям. Понимаете, орнитологи, они говорят, что здесь 220 видов птиц. Самая большая в Европе колония полярных крачек. И они изучают птиц и думают, что это самое главное. Белушники или люди, изучающие белух, говорят, что здесь единственное в мире репродуктивное скопление этих млекопитающих крупных, это киты. Приезжают старообрядцы, и они убеждены, что Соловки были центром старообрядчества, откуда выплеснулось на материк вот это движение потом. Соловки, вот они как такой трансформатор, который усиливает внутренние устремления людей. Ну, конечно, нужно приезжать и показывать людям, закрывать Соловки, чтобы они могли видеть. И джазовые фестивали, ну, не знаю, еще не было фестиваля этого, он будет здесь, но пока то, что было, фестиваль бардовской песни, регаты, ну, это же нормальная жизнь. Я думаю, что нельзя заставить людей вот насильно как-то изменить себя. Можно им рассказывать об этом, можно сделать так, чтобы они хотели об этом узнать, но заставлять насильно я бы не стал никого. Мне кажется, что, наверное, это не вся общественная палата, это все-таки какие-то активисты такого советского пошиба еще.
Историк Соловецких островов Юрий Бродский, часть мемориально-музейного комплекса на Соловецких островах, где расположен также один из самых почитаемых в стране православных монастырей, и самая трагическая часть этого комплекса – это бывший Соловецкий лагерь особого назначения, первый советский концентрационный лагерь, где в 20-30-е годы содержались и были замучены тысячи противников большевистского режима. Мой коллега, писатель Петр Вайль, связывает обращение общественной палате к премьер-министру с общей ситуацией в стране и с непопулярностью темы политической репрессии в Советском Союзе.
Я был на таком фестивале и видел эту выставку, она называлась «Арт-ангар». Это очень достойное все, что называется, мероприятие. В этом нет ни безобразия никакого. Может быть, какой-то уровень там шумов и существует, но, в конце концов, это же природа, это же не город с узкими улицами. Мне это кажется ничего страшного, хоть я и не специалист. Но, что касается самого характера вот этих вот музыкальных и художественных дел, то они совершенно достойные. В этом видна попытка в конечном счете закрыть, ограничить доступ на Соловецкие острова. Обязательно это место должно быть именно туристическим центром. Потому что думать, что туда должны ездить только паломники в Соловецкий монастырь, ну, это нелепо, потому что это такой удивительный сплав истории, архитектуры, религии, уникальный в России. И вот эта инициатива общественной палаты, мне кажется, лежит в русле вот такого забвения лагерного прошлого Соловков. Выдвижение на первый план его религиозной функции. А это разделять ни в коем случае нельзя. Попытки к этому предпринимаются. Вот, скажем, ты идешь там по Соловецкому монастырю, девушка из экскурсоводства что-то такое рассказывает. Все очень толково, интересно. И тут ты задаешь, или ты, или кто-то другой там задает вопрос, что он такое про лагерь. И она так, поморщившись, говорит: ой, вы знаете, я не люблю об этом говорить. Что значит ты не любишь? Это первый советский концлагерь. Это страшное место. От него все пошло. Одна история того, как туда приехал Горький и потом все наврал о своих впечатлениях, потому что он-то человек был умный, проницательный и тонкий, он все увидел и все понял, но не захотел говорить. Одна эта история чего стоит. А описание того, что творилось на Секирке, на острове Анзер, на Малом и Большом Заяцких островах и на самом Большом Соловецком, это кошмар, который не должен быть забыт ни в коем случае. А вот эту самую экспозицию лагерную, ее так выпихивают.
Обозреватель «Свободы» Петр Вайль, сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Борис Беленкин полагает, что ничего страшного с точки зрения разрушительной исторической памяти на Соловках не происходит.
Есть концепция музея Соловецких островов как музея и дальше как бы самого статуса Соловецких островов. Теоретически я могу сказать, что да, Соловки – это символ ГУЛАГа. И, соответственно, Соловки – это музей ГУЛАГа. В какой форме и в каком месте – это уже вопрос второй. А для православной церкви, когда речь идет о Соловках, православные священники говорят, что Соловецкий остров имел тот сколько там лет. А всего 25 лет – это история ГУЛАГа. Там были какие-то моменты, не связанные с историей ГУЛАГа. Какие-то идеи организации на Соловках чего-то. Я никаких веселий и гуляний на Соловках, честно говоря, ни разу не встречал. Безусловно, коммерциализация и, как бы это сказать, туристизация, она присутствует как в любом подобном, поскольку Соловки – это уникальный природоохранный комплекс, или, естественно, это место туристических, так сказать, паломничеств. И народу там полно, в том числе, наверное, и довольно, ну как, необразованного. Но это уже вопрос, наверное, совершенно другой.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой вместе со мной работала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова, были правозащитник Дмитрий Беленкин, историк Юрий Бродский и писатель Петр Вайль. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 28 июля. Над ней работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Весь этот час у микрофона вместе с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы, потому что сейчас, сразу после выпуска новостей, программа «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Сегодня в американском выпуске программы сюжет о мультипликационном буме в американском кино. Не пропустите. Всего доброго.
Времени.
публицистическая программа Владимира Карамурзы. Мотивы для протеста Общественной палаты против превращения Соловков в увеселительный центр в программе «Грани времени» излагает член Общественной палаты Борис Якименко. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».